приглашаем Павла Тычину. Да, Павел Тычин у нас, да, он все. Физик.
Кандидат исследовательских
наук, да. Исследователь научной фантастики. И совершенно замечательный лектор. Вам бежать.
Значит, я расскажу о развитии космонавтики и способах, как можно это развитие ускорить. Вот, значит, речь будет идти о технологиях и о технических технологиях, и, по сути, о социальных. Вот, значит, основной вопрос, от которого я отталкиваюсь, это почему компьютерная техника развивается быстро, а космонавтика развивается не настолько быстро. Значит, начнем мы с мнений, с различных мнений по этому поводу, и начнем с мнений скептиков. Вот, значит, известный основатель компании Apple, ну, значит, он говорит, что я, говорит, точно знаю, что на другие планеты мы не полетим, и говорю это как инженер. Вот, это мнение мы рассмотрим, то есть, ну, мое мнение состоит в том, что отчасти он прав, и действительно нужны новые технологии, которые сейчас только начинают развиваться, и задача действительно сложная, и нужны новые технологии, о которых я впоследствии расскажу. Ну, и есть еще два типа скептиков. Значит, первое, возня, говорят, что это невозможно, второй тип скептиков говорят, что это не нужно, и третий говорит, что это вредно. Те, кто говорит, что это не нужно, они, значит, как правило, говорят, что, ну, у нас на Земле много проблем, там газа нет, там медицина плохая, вот, много незаселенных мест, там, в частности, Антарктида. Вот, на этой фотографии, кстати, станция «Восток», и вот это Николай Васильев, человек, который разработал самые передовые технологии бурения льда, вот, и добурился до озера «Восток». Вот, ну, действительно, в Антарктиде мало людей живет, но отсюда не следует, что космос не надо осваивать. Теперь, значит, перейдем к таким оптимистам, которые, значит, считают, что вот миллион человек прямо в ближайшее время, значит, будет отправлено на Марс. Вот, ну и, собственно, здесь я показываю твит Илона Маска, где он говорит, что в течение 10 лет он отправит миллион человек на Марс. Но, собственно, мне, значит, нужно это не для того, чтобы вот это показать, а для того, чтобы показать, что реакция на это, она была вот как раз вот очень многие люди говорили, что это вообще очень вредная затея, что вы, значит, испортите воздух, выпустите там СО2, метан в воздух, и все будет плохо, мы умрем там от этого, вот, и вообще как бы... Значит, ну, как Бог устроил, что, значит, какие-то планеты обитаемые, какие-то необитаемые, вот, ну, не надо вот ничего делать, вот, давайте вот жить на Земле и так далее, вот. Вот эти ваши все космические штуки, это очень вредно. Вот, но на самом деле тоже вот насчет этого хотелось бы поговорить, что все-таки такое отношение, оно неправильно даже с точки зрения климатологов, которые там вот говорят об опасности там потепления и так далее. Потому что, ну, вот они вот такие картинки рассматривают, что вот было какое-то изменение температуры, было вымирание человечества, и, собственно, основная цель – это избежать вымирания там видов, вымирания человечества, в частности. Вот. Но, как бы, если смотреть с этой точки зрения, то как раз космонавтика – это один из главных способов, который может человечество спасти и в том числе помочь как раз регуляции климата. Вот, то есть это самый такой действенный, самый реальный способ. И вот как космонавтику применить и регуляцию климата, это я расскажу позже. Да, ну и кроме всего прочего, вот если говорить вот о 20-м глобальном потеплении, то космонавтика, она в том числе позволяет вынести энергетику за пределы Земли, например. А ну вот известны такие расчеты, что для того, чтобы там, на начало 80-х годов заменить как бы всю традиционную энергетику на солнечную энергетику, нужно было вокруг экватора построить такую полосу солнечных батарей с шириной 70 километров. То есть вот, по всему экватору, по всем океанам. Вот. Но есть альтернативный вариант, это размещение солнечных батарей на Луне. Там это получается, ну, примерно в два раза эффективнее из-за того, что там постоянно светит солнце. И вот этот процесс выработки энергии на Луне и передачи ее на Землю получается эффективнее. Вот. И космонавтика, она получается, вот, делает фактически вот переход на альтернативную энергетику. Вот. Ну и как бы если смотреть...
Не делает, а планирует.
Да, да, планирует, естественно. То есть, значит, если смотреть с этой точки зрения, то получается, что энергию и ресурсы добываем в космосе, солнечная энергетика, естественно, будет развиваться гораздо быстрее, если будет развиваться космонавтика. Вот. Экология будет лучше, про регуляцию климата я расскажу позже. Ну и, значит, очень важно, что увеличится вероятность выживания человечества. Вот. Но еще что надо сказать, что космонавтика станет заатмосферной. То есть вот сейчас в основном грузы выводятся с Земли, да, наверх, в космос. Вот. А если космонавтика будет развиваться, то она будет все в большей и большей степени пользоваться ресурсами, которые берутся из космоса. Вот. Но, тем не менее, вот, несмотря вот на такие оптимистичные ожидания будущего, мы видим, что космонавтика развивается медленнее, чем хотелось нам и чем вот это представлялось, даже там 60-е годы. То есть, вот, если посмотреть на советскую и американскую фантастику, то они к началу 21 века предполагали, что люди будут, соответственно, там на Марсе или на Сатурне, уже пилотируемой экспедиции. Но мы, значит, отстаем от этого темпа. Значит, соответственно, вот, ну, в основном на что рассчитывают? Рассчитывают на то, что произойдет некая такая концентрация усилий, будет реализован такой большой проект, и, соответственно, как бы, ну, что-то произойдет, допустим, будет колонизирован Марс. Вот. Ну, давайте посмотрим, все-таки сложности у этого есть. А, в частности, до сих пор нет такой замкнутой биосферы, которая бы была замкнута по еде. Вот, то есть есть удачные опыты, которые замыкают биосферу по воде и по воздуху, как и слава. Вот, но чтобы замыкали по идее, таких успешных опытов нет. И в частности, вот, ну, поинтересуйтесь обязательно этим проектом «Биосфера 2». Это очень-очень интересный проект. Там было полностью замкнутое помещение, отрезанное от внешнего воздуха, от воды. Вот, и люди там, ну, там были искусственные растения, вернее, не искусственные растения, искусственная биосфера была. Значит, там были растения, животные, вот, и люди там пытались прожить 2 года, вот, и у них сразу пошло все не так, вот, у них стал заканчиваться кислород там из-за определенных конструкционных ошибок и сложности вот этой всей системы, вот, и им там очень тяжело приходилось, то есть они жили как в условиях высокогорья, там проявляли большой героизм, но в итоге как бы все равно их пришлось спасать и подавать им кислород. Вот. И как бы до сих пор, на самом деле, неизвестно, как вот это сделать, допустим, на Марсе тоже. Ну, если даже не обсуждать там другие проблемы, то есть такая вещь, что даже если какое-то вот такое достижение, ну, с большим трудом удается сделать, то как бы это не гарантирует от того, что не будет отката назад. То есть, допустим, даже если мы там какие-то большие усилия потратим на то, чтобы долететь до Марса, мы там, допустим, на него долетим, мы можем точно так же как бы не летать на него какую-то там сотню лет. Вполне легко, вот, да, по аналогии как с Луной. Вот. Ну и значит, если подойти вот к космонавтике так системно, то значит, самое главное, это какая-то должна быть понятная сверхцель, зачем осваивать космос. То есть, ну вот я такой пример приведу. Вот. Почему вот достаточно быстро развивалась космонавтика в 20 веке поначалу? Потому что вот как раз из-за того, что в прошлой лекции рассказывали, люди думали, что Марс обитаем, или как минимум там какие-то растения растут и так далее. То есть он пригоден для жизни. И люди туда просто очень сильно рвались. Пионеры космонавтики все абсолютно, они мечтали добраться до Марса и мечтали сделать это как можно быстрее. Вот. Поэтому тогда была вот такая очень важная сверхцель, которой сейчас какой-то общепринятой ее нет. Вот. Соответственно, очень вот это насчет выбора приоритетных целей тоже Это очень большой вопрос. То есть, что делать раньше? Там, лететь на Марс или, там, допустим, если уж там на что-то силы тратить, то Венера – это там планета большего размера, которая находится ближе к Солнцу, там, как бы гравитация там ближе к Земной. Ну, то есть, может быть, там уже заняться Венерой тогда, как бы это будет более так, выгодно, или еще там что-то сделать. Вот, соответственно, как бы выбор цели, он тоже не совсем понятен. Вот, соответственно, дальше сложности какая-то, вот, ну, отсутствие прибыли, это тоже как бы одни из основных таких сложностей. Ну, вот примеры мегапроектов, которых может быть много, это вот либо освоение Марса, либо вот как предлагает популяризатор космонавтики Антон Первушин, полет к звездам. То есть сразу делать такой крупный очень проект, пилотированный полет к звездам. Ну, значит, кроме технологических каких-то вещей, все-таки мотивация, она стоит на первом месте. То есть, если не будет мотивации, то, соответственно, не будет всего остального. Поэтому, значит, ну, роль искусства, она очень высока. То есть, давайте посмотрим, чем нам может помочь искусство для того, чтобы как бы оптимизировать вот освоение космоса. И, соответственно, вот есть, ну, две такие традиционные функции. Это, значит, вдохновить на покорение космоса или там подсказать какую-то интересную идею. И есть третий вариант, это значит создавать произведение искусства за пределами Земли, то есть это космическое искусство. Такой вариант обычно не рассматривается, но вот я предлагаю его рассмотреть. Значит, ну, примеры вдохновляющего искусства – это фантастика, ну, например, Аэлита, но вместе с Аэлитой была вот эта идея такого обитаемого Марса. Ну вот, значит, если рассмотреть современные произведения искусства с этой точки зрения, с точки зрения вдохновления, да, то даже какие-то самые мощные произведения искусства, они как бы не дают такого долговременного резонанса. Ну, например, вот фильм «Интерстеллар», он очень мощный такой, мощный посыл там, Фёдоровский сюжет, там абсолютно вот ним. Как бы об этом фильме там можно минимум 4 часа рассказывать. В частности, вот эта сцена вместе с книгами, она, в принципе, визуально напоминает сцену внутри компьютера в «Космической одиссее 2001». Вот. И на самом деле это тоже не совсем случайно. Там у этих фильмов у них есть такая перекличка между собой. То есть как в какой-то полемике они находятся. Вот. И если в «Космической одиссее 2001» там сверхчеловек, он рождается в каких-то таких вот аристократическом интерьере, то есть вы видите какую-то аристократическую обстановку, и там рождается сверхчеловек. То здесь человек выходит на новый уровень в интерьер, ну, как бы через интерьер домашней библиотеки простого фермера, что уже само по себе достаточно такой мощный посыл, который говорит о том, что как бы наиболее эффективно не через элитарные какие-то вещи все поднимать, а нужно как-то поднимать все снизу. Вот. Я считаю, это важно. Вот этот фильм, там показано очень много всего интересного, он повлиял на массовое сознание. Там, ну, где-то примерно пару месяцев люди ездили там в метро и читали книги по астрофизике и так далее, это обсуждали, это было заметно, но все равно как бы даже такие мощные фильмы, они переломить тенденцию не могут какую-то вот как-то. Сами по себе они людей в космос как бы не отправят. Вот. Но другие произведения тоже очень мощные. Вот про фильм «Гравитация», там достаточно сказать, что там, конечно, абсолютно гениальный оператор. Это единственный оператор в истории, который взял 2 «Оскара» подряд. Ну, в соседних годах никогда больше такого не было. То есть это действительно фильм-шедевр, реально. Вот. Ну, есть еще такие фильмы, которые, как сказать, ну, такой, наверное, поколенческий эффект есть, потому что фильм «Марсианин», он имел еще больше как бы резонанс, влияние на аудиторию, именно молодежную. Его тоже очень много обсуждали. Но, как бы, если дальше идти, то вообще вот это искусство, оно носит такой немного непредсказуемый характер, потому что вот когда Дисней снимал фильм «Джон Картер», там, о котором говорили, да, они думали, что этот фильм будет ждать большой успех. Ну, это такая наивная детская сказка, добрая, довольно симпатичная на самом деле. Вот, но зритель как-то не воспринял этот фильм, и даже вот после этого глава компании Disney сказал, что, видимо, я, значит, ничего не понимаю, вот, и поэтому, значит, я ухожу со своего поста. Вот, то есть вещи, связанные с искусством, они как бы носят такой непредсказуемый характер, и все-таки, наверное, они как-то вот существенно, совсем существенно повлиять не могут. Вот. Здесь я привожу примеры научно-фантастических таких произведений, которые были сделаны в нашей стране и повлияли, ну, на мировую аудиторию тоже. Вот. Первый – это документальный фильм «Дорога к звездам» Лапшанцева, ну, «Туман с Андромедой». Ну, то, что искусство может подсказывать идею, тоже таких примеров было много. Вот. На этом останавливаться не будем. Вот. И, наконец, мы дошли до искусства, которое делается за пределами Земли. То есть, вот, ну, один из примеров – это спутник для создания искусственных звездопадов. Вот. И другие примеры – можно делать какие-то произведения искусства на других планетах. То есть, вот, ну, например, есть определенные резоны на Марсе делать дома вот, по конфигурации, как дом Нарконфина. Там. Ну, из-за того, что там очень плотно расположены вот эти ячейки, там себестоимость, допустим, квадратного метра получается минимальная, плюс вот эти лестницы вверх-вниз, они позволяют разрабатывать там мускулатуру ног, что в условиях там пониженной гравитации там может быть полезно. Вот. Потом, значит, опять же, полезно делать такие не безликие какие-то вот дирижабли, вот. А если сделать вот эти модули, которые будут летать в атмосфере Венеры, если сделать их по образу архитектурных утопий какого-то прошлого, то это, конечно, будет выглядеть более привлекательно и как-то привлекать людей в космос. Вот. Но опять же, как бы вот до этого всего далеко. Вот. И чтобы всего этого добиться, на самом деле нужна индустриализация космоса. Вот. А эта задача очень сложная, да и по масштабу она сравнима с индустриальной революцией, которая вот началась в 17 веке и продолжается до сих пор. Ну вот просто чтобы, вот я очень рекомендую эту лекцию прочесть, вот Боровков там про цифровые двойники, ну это видео там, просто там понятно, насколько далеко вот проектирование сейчас продвинулось вперед, то есть насколько это все сложно. Да, ну и давайте все-таки посмотрим, может быть, что-то можно взять у компьютерной техники, кибернетики, чтобы посмотреть, что можно применить в космонавтике. Ну, некая аналогия просматривается, то есть тоже вот в 50-е годы считают, что вот-вот там будет создан искусственный разум, вот, но пока его еще нету, несмотря на то, что там даже ездят автомобили, ну, много всего сделано, вот, но искусственного разума нету. Компьютерная техника пользуется, ну, буквально миллиарды людей. Насчет космонавтики таких масштабов, конечно же, нету. Вот. Компьютерная техника, она очень сильно повлияла на мировоззрение. Вот. Большое сообщество профессиональных программистов, почти 30 миллионов по миру. Вот. И, соответственно, значит, возникает такая мысль, что пока, значит, вот в этих процессах не будет участвовать большое количество людей, быстрого развития не будет. Ну и, значит, какие мы в компьютерной технике видим характерные вещи? Ну, вот большое сообщество как пользователей, так и разработчиков, сильное влияние на мировоззрение, то есть, ну, которое происходит из-за того, что люди просто часто этим пользуются, значит, люди сами себе приобретают всю эту технику и один из самых важных факторов – это то, что компьютеры, они зачастую используются либо для просмотра каких-то видов искусства, либо для создания каких-то видов искусства. Это очень сильно к ним привлекает. То есть вот искусство, оно привлекает к компьютеру людей. Ну, нечто аналогичное, наверное, нужно сделать в космонавтике. И вот, и поэтому, значит, я предлагаю поставить такую цель, что, значит, сверхцелью космонавтики должно быть совершенствование человека. Вот, ну и в ходе развития космонавтики человек будет совершенствоваться. Вот, и, исходя из этого, значит, нужно действовать. Ну, у этого множество преимуществ есть, потому что человеческий потенциал будет совершенствоваться, вот, и поэтому как бы, будет более быстро развиваться не только космонавтика, но и другие сферы общественного развития. Значит, теперь как сделать? Вот, наиболее действенный метод – это проведение лабораторных на Луне. То есть вот, сейчас школьники, они в основном теоретически там изучают физику, химию, вот эти все процессы, вот, а как бы можно их поставить в условия реальных исследований, каких-то реальных вот вещей, которые они будут уже делать не в виртуальном пространстве, а на реальном небесном теле, удаленном. И причем как бы они там будут видеть какие-то очень сложные особенности, ну, которые зачастую выглядят нетривиально. Вот это, естественно, будет совершенствовать человека. Такой подход, вот, и как хотел Циолковский, вот, вот он считал, что в каждом человеке есть гений, можно как бы этого гения выращивать, вот, такая вещь, она позволит как раз вот гениев как бы выявлять и как-то их растить. Ну, соответственно, значит, если говорить о лунной базе, то там ее можно разделить на какие-то какой-то государственный сектор, там как бы такой конкурентный сектор, где там будут предлагаться какие-то просто конкурирующие между собой научные заявки. И, соответственно, еще два сектора – это образовательный и игровой. То есть в образовательном там будут школьники, студенты, те люди, которые получают образование. В игровом там просто люди могут там покупать себе какое-то время и делать вот какие-то исследования проводить, которые им интересны. Вот. Ну, здесь вот перечислено, что тут можно делать. Тут, ну, от экспериментов, там, изучения законов природы до конструирования и тому подобных вещей, решения различных творческих задач, что как бы будет продвигать вперед космонавтику и развитие человека. Да, ну вот тут как раз про сектора написано. Ну и что тут можно насчет этого сказать, что, ну, что там могут сделать дети и любители вообще, это зачем это все нужно. Вот, ну, я считаю, что чем вот шире будет вот эта воронка людей, которые будут этим заниматься, тем вот этот конечный результат будет сильнее. Вот, ну и здесь вот я просто в пример привожу семью Гризодубовых, у которой Валентина Гризодубова уже самостоятельно в 14 лет полетела на планере, осуществила полета. Ее отец, он еще до революции, без чертежей, просто ориентируясь на кинохронику, уже делал самолет самостоятельно своими руками у себя на участке. Вот, поэтому, в общем, вполне могут они это все делать. И даже более того, есть такой специалист из Кремниевой долины, Юрий Панчук, он проектирует микропроцессоры, вот, и он говорит, что проектировать процессоры как раз вот лучше начинать со школьной скамьи, тогда лучшие результаты будут. Вот, и вот он раз в год примерно приезжает в Россию и обучает школьников разрабатывать вот процессоры. Опять же, вот, вот это вот сообщество, которое будет вокруг этих проектов возникать, оно его нужно сделать похожим на слет планеристов в Коктебеле. То есть это была такая, ну, отчасти любительская, отчасти профессиональное сообщество. Значит, и люди там, любители, профессионалы, значит, они летали на планерах, проектировали планеры. И вот практически все известные конструкторы и авиации, и космонавтики, они вышли оттуда, ну, включая Королева там, Антонова, Яковлева, Ильюшина. Вот, Антонов, в частности, да, тут еще очень важно было, что в этом Коктебеле, Коктебель, который известен как такой главный центр русского серебряного века, что они, значит, сильно интенсивно общались с поэтами, художниками, и это их очень сильно обогащало. В частности, у Антонова одно из самых ярких впечатлений – это было вот общение с Максимилианом Волошиным. То есть вот это вот обогащение вот, технических людей, вот их общение с людьми искусства – это очень такая важная вещь, и это, в конце концов, хорошо, ну, хороший кадр получается. Вот. Ну еще вот что важно, что в какой-то момент должен произойти переход от каких-то компьютерных игр, которые ну, не несут все-таки такой практической пользы, должен произойти переход к созданию каких-то реальных вещей вот в космосе. То есть, в частности, вот один из видов вот таких космических образовательных игр, это может быть некий такой аналог Майнкрафта, то есть, ну, если люди, ну, дети, если они любят строить какие-то вещи в виртуальном пространстве, то построить что-то на Луне там или в космосе, это еще более интересно, это сложнее, интереснее, вот, поэтому этого, я думаю, что большой потенциал есть, и даже вот если посмотреть на бюджеты на разработку, они там полумиллиарда достигают, ну, сотни миллионов, это бюджеты на разработку компьютерных игр, то есть вполне возможно, что и космические вот эти игры, они тоже могут быть вполне такими, ну, реальными. Ну и чтобы так не быть голословным, нечто подобное на самом деле есть уже сейчас. То есть, вот, например, вот в этой игре можно управлять дистанционно маленькими машинками, которые ездят там где-то далеко от игрока, а он просто через интернет управляет, и, ну, ему кажется, что он ездит как по какому-то большому реальному городу. Вот. И даже более того, есть даже такое соревнование, когда на Международной космической станции летают такие сферы, и они осуществляют операции, которые запрограммированы с Земли. И, значит, происходит соревнования между командами там, университетов и школ различных. И участвуют и из России там школы, университеты, и из Америки. Вот. То есть это реально на самом деле существует отчасти даже сейчас. Просто этому надо придать гораздо больше масштаба. Вот. Ну, соответственно, значит, ну, я ожидаю, что для страны от этого будет очень большая польза, то есть как бы удастся там все параметры увеличить, долю мирового ВВП увеличить, оторваться от сырьевой зависимости, вот, соответственно, роботизацию радикально увеличить производство. И что немаловажно, что если вот дети, начиная со школьной скамьи, если у них будет такая командная работа над какими-то сложными и интересными проектами, то они как бы смогут это делать и не только вот, ну, в каких-то научных задачах, и это как бы, ну, как-то пойдет в экономику, в реальную жизнь и принесет большую пользу на самом деле. Вот. Соответственно, вот если брать вот эти основные проблемы, то мы их практически все на них дали какой-то ответ, кроме того, что кроме сложности. Сложность мы еще не до конца рассмотрели. Ну, давайте еще повторим. Значит, сверхцель развития космонавтики – это совершенствование человека. То есть мы как бы, при помощи освоения космоса, исследования космоса, мы фактически улучшаем человека. Соответственно, приоритетность целей – это, исходя из этого, устанавливается. Ну, убыточность, мы видим, что на самом деле это и для экономики неубыточные, могут быть какие-то вещи, которые даже в космосе могут прибыль приносить, и осталось рассмотреть сложность. Сложность вот, осуществления вот этих всех вещей. В основном это, конечно, связано с тем, что мы преодолеваем атмосферу и выводим туда грузы, значит, в космос. Это стоит очень дорого. Соответственно, значит, есть два основных пути. Это либо делать многоразовые ракеты, которые будут дешевле, либо производство из местных материалов космических и удешевление методов перемещения. Ну, ресурсов в космосе много, на одних только астероидов ресурсов, на одного человека, включая младенцев, по 100 миллиардов долларов приходится. А ведь есть еще кометы, есть ну, Луна, там, спутники и так далее, что только на астероидах так много. Так, ну ладно, тут я просто показываю, что Люксембург как раз вот развивает тему освоения астероидов. Вот, и тут вот показано, что Люксембург, он занимается, как правило, самыми такими перспективными вещами, то есть рабочих часов у них мало, а ВВП на душу населения большое. Вот, так что вот разработка космических ресурсов – это вещь такая, ну, перспективная должна быть. Вот. Ну и тут, если говорить про разработку ресурсов, то есть много разных интересных идей. Вот одна из идей, о которых я хотел рассказать, это проект Moontrap. Значит, в чем тут идея? То есть вот, производство в космосе, оно фактически может проходить несколько стадий развития. Первая стадия развития – это мы берем что-то на Земле и доставляем на Луну. Значит, ну, доставка килограмма стоит 52 тысячи долларов. А значит, вторая идея – это что мы как бы что-то хрупкое и то, что нельзя на Луне сделать мягкой посадкой, вот, а какое-то сырье там, металлы там, еще что-то, мы, значит, при помощи жесткой посадки туда доставляем, и потом как-то постепенно достаем, обрабатываем. Но опять же, тут, чтобы не вдаваться в подробности, это не так просто, что оно там шмякнулось и разлетелось, там как бы все гораздо сложнее устроено. Вот, по ссылке там есть подробности этого, вот, но тем не менее это уже получается в три раза дешевле. Вот. Но еще кроме этого есть еще один эффект. Если вы там со скоростью 2,5 км или там 3 км в секунду ударяетесь, то у вас там возникают химические реакции, у вас возникает еще там какое-то большее количество металлов, большее количество полезных веществ, и значит, таким образом там у вас даже до 450 долларов там уменьшается стоимость вот этого материала, который вам нужен. Вот, ну, это значит третий на самом деле этап. И есть еще четвертый этап, это когда вы, ну, на самом деле даже больше там есть, когда вы не с Земли что-то несете, а с астероидов роняете на Луну там, да. И есть этап, когда вы непосредственно как бы не роняете, а непосредственно производите. То есть тут как бы можно это развивать, но вот эти вот первые этапы, наверное, лучше, чтобы это все быстрее заработало, лучше делать вот так. Вот. Есть еще одна крайне интересная вещь, значит, она состоит, значит, проблема вот в чем. Допустим, у нас есть какое-то топливо на Луне. Вот. Как его зажечь? То есть, ну, там нефть есть, бензин, да? Вот. Атмосфера в основном из углекислого газа состоит, он все тушит. Вот. И тут такая, значит, алюмоэнергетика. То есть идея значит, состоит в том, что топливом будут порошки алюминия, магния, вот, которые, опять же, вот, аналогичными способами можно добывать, вот, согласно тому слайду, который там показан. Вот, это уже одно показывает, что вот какие-то вещи, они выглядят очень нетривиально, не похожи на Землю. Вот, и в частности, там, для тех же школьников, студентов, это будет полезно этим заниматься. И вообще, вот я честно скажу, ожидаю, что вот поколения, там, которые будут там, через 50 лет и дальше, это, наверное, будут самые сильные инженеры вот, в истории человечества. Ну, это что касается добычи вот местных материалов, да, в космосе. Вот, но еще есть такая задача, как перемещение материалов. И если вот человек как-то может, допустим, арендовать какое-то время на какой-то планете, да, арендовать какого-то робота и так далее, то вот полетать по космосу это получается уже гораздо дороже. Почему бы вот как-то, как вот можно ли придумать так, чтобы у человека было какое-то индивидуальное средство перемещения по космосу? Вот. Ну и опять же с этим, естественно, связано, можно ли как-то еще дешевле, чем сейчас, перемещать грузы по космосу. Ну, ответ на самом деле может дать такое пророческое произведение искусства, как «Черный квадрат». Вот. И даже более того, мы получим ответ не только на то, как перемещать грузы, но и на то, как регулировать климат. Вот как ни странно. А давайте, значит, разберемся, почему это так происходит. Значит, ну, «Черный квадрат» он вообще как возник? «Черный квадрат» возник во время работы над оперой «Победа над Солнцем». То есть, что там было, значит, будетляне, они закрыли Солнце черным квадратом. То есть, черный квадрат это был, ну, это не такая не беспредметная вещь, это было какое-то устройство, которое закрыло Солнце. И, соответственно, значит, Малевич говорил, что вот белая кайма вокруг черного квадрата – это солнечный свет. Соответственно, значит, чем может быть черный квадрат? Ну, более всего это похоже на солнечный парус. Вот. Ну и опять же, как бы к Солнцу лучше тоже лететь при помощи солнечного паруса, ну там по некоторым понятным причинам. Да, значит, что касается солнечного паруса, что это за такой аппарат? Значит, это такой, ну, сравнительно легкий аппарат по своей массе, и у которого большая площадь очень тонкого паруса, на который давление оказывает солнечный свет, ну или там лазер может на него светить. Вот, значит, такие аппараты уже запускались. Вот, но наиболее далеко в этом продвинулась Япония. И даже более того, у них такое комплексное видение этого всего. То есть они как раз вот, они до астероидов первым долетели, взяли там пробы. И у них даже вот как раз они солнечный парус планируют использовать для полета к астероидам тоже. То есть у них вот видение именно такое, что значит они разрабатывают ресурсы астероидов, грузы перемещают при помощи солнечных парусов. Вот. Тут я хотел бы такие вещи осветить, которые вот очень-очень часто ошибочно думают про солнечный парус. Ну, например, очень часто думают, что Солнце его просто отталкивает, он к Солнцу лететь не может. Вот. Но на самом деле это не так, потому что сила давления перпендикулярно к плоскости паруса расположена. Вот. Ну, а если вспоминать школьную физику, то работа – это, значит, сила на перемещение, скалярное произведение. Вот. Соответственно, если вот угол у вас между скоростью и вот перпендикуляром, ну, направлением давления, если у вас больше 90 градусов этот угол, то вы будете, у вас работа будет отрицательной, вы будете терять энергию. Вот. И, соответственно, будете опускаться на Солнце. Вот. Ну, значит, еще хотелось бы сказать, что время полета солнечным парусом, оно не такое уж и большое. То есть, ну, они, конечно, летают раз в 5 медленнее традиционных аппаратов, но это как бы не тысячи лет, не десятки тысяч лет. Вот. Давление солнечного света экспериментально открыл Лебедев. Вот. И даже более того, это, по сути, было экспериментальное подтверждение уравнений Максвелла. Потому что, вот, ну, например, лорд Кельвин, он долго не верил, что уравнения Максвелла верны. Он говорил, что вот уравнения Максвелла не верны, потому что вот из них получается, что есть вот световое давление. И он, значит, в световое давление не верил. Потом, значит, Лебедев световое давление экспериментально открыл, и лорд Кельвин говорит, ну все, значит, теперь я верю в световое давление, в уравнение Максвелла, все в порядке. Вот, значит, первый проект солнечного паруса Фридрих Цандер придумал, вот, он же первую точную траекторию построил, вот, это 25-й год. Ну, тут, собственно, объясняется вот эта механика, как, что происходит, то есть почему по перпендикуляру направлено, потому что там угол падения равен углу отражения, вы получаете, что у вас сила давления будет по перпендикуляру. Ну и да, значит, чем ближе к Солнцу, тем парус получается давление больше. То есть если вы там в 2 раза ближе, то давление в 4 раза. Если вы в 10 раз ближе, то давление больше там в 100 раз. Вот. Ну и вот эти какие-то реальные проекты, они могут, их масса может достигать 1 тонны. Очень был такой интересный проект устроить гонку солнечных парусов до Луны. Вот. И из этого, это в 92-м году предполагалось сделать, вот, и из этого, значит, тут родился такой интересный проект, который корпорация «Энергия» придумала, вот, и для него там взяты реальные его характеристики. Вот, здесь вот показан первый развернутый парус, не отдельный, а он развернут, но на грузовике «Прогресс». Вот, это простая пленка из майлара, которую можно в обычном магазине купить. Вот, а сейчас вот китайские ученые, они хотят перейти на материал, сделанный из графена. То есть это его толщина там атом или несколько атомов. То есть она совсем тонкая, и ожидается, что она будет в 1000 раз более эффективная, чем вот майлар. Но для того, чтобы летать быстро, нужно использовать теорию оптимального управления. Вот, и здесь показан перелет Марсу как раз маневром у Венеры. Получается чуть больше года. То есть вы посещаете 2 планеты, и чуть больше года вы на это тратите. Вот. Почему к Венере здесь летят? Потому что в некоторых случаях лететь к Венере получается, лететь через Венеру получается быстрее, чем лететь напрямую к Марсу. Вот, это вот на левом рисунке показано. А на правом рисунке показано, что вот в очень большом количестве случаев начальных положений планет вы теряете не более чем 1,5 года на перелет. Вот. Ну и, соответственно, значит, в оптимистическом варианте у вас что происходит? У вас солнечные паруса становятся неким таким аналогом океанских перевозок земных. То есть у вас в космосе несколько видов транспортных систем. Одни быстрые, но дорогие, чуть помедленнее, но подешевле, и совсем-совсем медленные, но очень дешевые, это, соответственно, солнечные паруса. Ну, вот как сейчас, на океанский лайнер груз кладут, и он там неделями по морю плывет, вот, просто для того, чтобы экономить деньги. Вот аналогично может быть и солнечный парус. Вот. Но может быть еще и другой вариант, что солнечный парус — это будет некий аналог планера. Ну, вот как планер, это вот в Коктебеле, там любители-конструкторы, они конструировали планеры, они летали на них. Вот. На планерах было очень дешево, можно обучить летчиков. Причем обучить хорошо, лучше даже, чем современных летчиков. То есть вот, ну, современные летчики, они сейчас там просто на кнопки нажимают, да, там, вот, а пилотируют не так хорошо. Вот. А если человека учить на планере, то это получается дешево и летчик хороший. Вот. Ну и, соответственно, мы знаем, что все конструкторы, они ведущие, выучились именно вот на конструировании планеров. Поэтому солнечные паруса, они тоже могут быть неким таким аналогом, вот, вокруг которого возникнет сообщество конструкторов, исследователей космоса, энтузиастов, людей искусства и так далее. То есть, ну, в любом случае это будет полезно, как я считаю. Так. Ну и вот вознаменование вот этого роли солнечных парусов, ну и, соответственно, 200-летие создания черного квадрата, можно будет устроить такое представление, как наползание черного квадрата на Солнце. То есть, ну, этот черный квадрат будет состоять из какого-то количества солнечных парусов, они будут наползать на Солнце, это как бы будет с Марсового поля. Почему Марсовое поле? Потому что там был выставлен черный квадрат впервые. Ну и название такое очень космическое. Вот, будет это видно. Вот. Но отсюда как бы возникает, соответственно, идея регуляции климата тоже. Потому что если вы можете Солнце закрывать или наоборот подсвечивать что-то, то вы можете таким образом управлять климатом и погодой. Вот, что, ну, вообще говоря, такой достаточно интересный способ, динамичный, и главное, что он еще будет работать даже в случае таких катаклизмов, когда Земле не будет хватать света. То есть, ну, возможно, что? Возможно же извержение каких-то супервулканов, да, которые поднимут в воздух пыль, и Земле не будет хватать света. Вот в этих случаях как бы можно при помощи солнечных парусов подсветить, и эту проблему как бы минимизировать. Можно и в одну сторону работать, и в другую они могут работать. Вот. Но для этого, конечно, нужно достаточно точно знать модели климатические. Вот. Ну и еще вот что, конечно, интересно про солнечный парус можно рассказать, что до этого там, как бы я говорил, что энергия там уходит только на вращение солнечного паруса вокруг центра масс, то есть изменение его ориентации. Вот. Но возможны такие перелеты, в которых ориентация меняется таким так называемым пассивным образом. То есть там определенная конфигурация паруса, он таким уголком стоит, значит, определенное распределение массы. Получается, что у вас солнечное давление поддерживает заданную ориентацию солнечного паруса. И вы можете по таким каким-то интересным траекториям летать. Получается, что в таких случаях у вас расход энергии вообще минимальный, близкий к нулю вообще. То есть, таких более экономичных траекторий просто не существует, не придумано. То есть у вас как бы, например, вот вы можете между круговыми орбитами перелететь с тремя постоянными установками паруса. Вот. И опять же, там с помощью перестройки и конфигурации вы можете это сделать, у вас как бы не будет энергии тратиться даже на вращение. Вот. Ну и еще вот, если заглянуть еще дальше в будущее, то вы, наверное, слышали про проект отправки зонда к Проксима Центавра, да? Слышали, да, что там берут мощный лазер, который ему нужна энергия всех атомных станций США для того, чтобы он смог это сделать. Вот. И, соответственно, он разгоняет спутник весом 1 грамм и площадью 1 квадратный метр, разгоняет до такой скорости, что он долетает до Проксима Центавра за 20 лет. Вот. Но у этого проекта там много сложностей есть. То есть, может быть, он там прямо в таком виде не получится, может быть, там как-то по-другому надо сделать, но, тем не менее, вот я бы рискнул сказать, что до звезд, скорее всего, долетят именно какие-то миниатюрные аппараты. Вот. И тут как раз вот очень важно, чтобы эти миниатюрные аппараты могли что-то производить вот там. То есть, нужно вот эти технологии производства в космосе довести до такой степени, чтобы миниатюрные аппараты, долетевшие до другой звезды, чтобы они могли что-то построить. Вот. Ну и, соответственно, если говорить о каком-то быстром путешествии человека, то, возможно, передача квантовой копии человека, если такая технология будет создана, то тогда можно будет сделать вот таким образом. То есть сначала долетают миниатюрные аппараты, строят там какое-то вот такое устройство телепортирующее, и, соответственно, люди вот таким образом перемещаются. Вот. Ну, не знаю, можно ли это назвать чистым человечеством Циолковского или нет, но вот, тем не менее, вот такое будущее возможно.
Спасибо.
Можно? Вопросы? Пожалуйста, возвращаясь к началу вашей очень хорошей темы, спросили интересные лекции. Пожалуйста, а вот все-таки космическое искусство, это искусство основано в космосе или для космоса?
Ну, смотрите, есть искусство для космоса и есть созданное в космосе. Просто может быть и такое, и такое. Вот моя мысль была такая, что важны оба вида искусства, но искусство, которое будет создаваться в космосе, оно сильнее продвинет нас. То есть нужно стремиться создавать искусство в космосе. Если мы начнем это делать, то мы начнем двигаться быстрее. Вот. И это, самое важное, это образовательные игры в космосе.
Еще один вопрос. Извините, я записал вас вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали по поводу лаборатории, которая должна быть создана для обучения?
Да, то есть это лаборатория.
Проект.
То есть она должна, как по моим планам, должна быть создана новая.
какие вообще юридические есть формы, ну, юридические основания отправки несовершеннолетних в космос? Они как-то будут прорабатываться?
Нет, они будут дистанционно управляться. Потому что, ну, пилотируемая космонавтика – это вещь, которую, ну, к сожалению, там так настолько радикально стоимость снизить нельзя. То есть, если вот в каких-то дистанционных проектах космических, там может поучаствовать там, ну, порядка 100 миллионов человек, да, то в пилотируемых проектах там, ну, на порядок меньше. Они будут, да, они будут дистанционно управлять, то есть там как бы, соответственно, это...
Да, я еще не понял, просто вот хорошо, что я понял.
Да, да, да.
Да, пожалуйста.
А вы рассматривали такие же проекты для станции, для дистанционного управления именно аппаратурой на прямой?
Ну да, да, конечно. Это один из вариантов, но... Такой проект же есть, вот Zero Robotics, да, аналогичный проект. Там, конечно, есть проект такой, что типа перчатку какой-то человек надевает или там двигает, а там в Международной космической станции или где-то там вот эту перчатку повторяет себе движение. Но мне, понимаете, мне почему вот я на Луне это расположу? Потому что наиболее важно это производство из местных материалов. Вот эти технологии наиболее важно развивать. То есть вот вещи, которые на орбитальных станциях, это, конечно, тоже важно, но это такой как бы промежуточный шаг. А вот важно научиться производить из местных
материалов. Японцы с вами не согласны будут. И вот атомный буксир сейчас строят, там даже больше астероиды собираются разрабатывать, наверное, чем другие планеты.
Ну, астероиды, да, конечно, но...
Это как раз орбитальные станции получится.
Ну да, можно аналогичные лабораторные на астероидах, конечно, размещать, вот, но я бы все-таки прогнозировал, что, наверное, Луна, она как-то будет быстрее сделана, скорее всего.
Вчера был очень интересный проект, малый конструкторский бюро рассказывали об андроидах.
Роботы-андроиды,
там здесь человек, так сказать, одевает некий костюм, а там андроид, значит, полностью повторяет его движение и работает.
Да, да, это, да, это особенно для орбитальных станций, это вообще здорово будет работать.
Вот еще, извините, а вот вы говорите, что стороны черных квадратов вещи, это солнечный танчик, да?
Ну, вот если смотреть с сегодняшней точки зрения, то это солнечный парус. Ну, потому что, смотрите, они летят к Солнцу. Как бы они его закрывают. То есть, ну, это ничем другим. То есть мы сейчас не знаем других видов аппаратов, которые на это похожи. Ну, то есть с сегодняшней точки зрения это он изобразил солнечный парус на фоне Солнца.
Вот. Есть еще вопрос? Лев Иванович.
Я, честно говоря, опоздал, не все понял, если что никак меня покорректируете в упрощающей части вашего выступления. Вы сказали о том, что возможно вот эти игры, в общем, чтобы дети, там, подростки, школьники отправляли кораблем, я не знаю, я правильно понимаю?
Ну, это как бы не совсем игра, это учеба.
Учеба.
Они могут что-то реальное делать, реальное, полезное. Вот. Естественно, это как-то можно встроить, чтобы это приносило какую-то пользу.
А как должно быть вот устроено вот это управление полетом игровое, ну, учебное игровое?
Хороший вопрос. Ну, я-то себе представляю, что... Оно должно быть устроено вокруг того, чтобы они поняли какие-то основные процессы. То есть, ну, например, там, как запускать там определенные какие-то технологические процессы, да? Как там производить починку чего-то. Какие виды есть ископаемых, там, как их добывать, там, что с ними делать. То есть они должны как бы получить какие-то знания конкретные. Ну, и желательно, конечно, это встроить в какие-то полезные действия. Но как бы ключевое – это обладевание знаниями, обладевание умениями. То есть если они вот эту занимаются там, топливом на основе алюминиевых магмовых порошков, да, то, соответственно, как бы они эту технологию осваивают.
пультов управления не надо. Это может быть обыкновенный, ну, обыкновенный в кавычках, конечно, технически обеспеченный вот этот вот учебный процесс, да?
Да, да.
Но это в школе.
Ну, если вы говорите про то, что, естественно, если человек находится где-то дистанционно, то он очень много теряет, потому что, ну,
что
вот,
в этом случае,
смотрите, там вот такие есть вещи, которые явно связаны с какими-то территориями, то есть вот Коктебель, вот, там было важно, что люди именно там собрались, именно там общались друг с другом. То же самое с Кремниевой долиной, то есть эта Кремниевая долина, она не дистанционная, она не по всему миру разбросана, а она где-то там локализована. Вот. Здесь тоже может быть такой эффект, что полезно где-то собирать кого-то. Вот. Но, как бы, наверное, там каких-то заинтересованных, наиболее способных можно куда-то там собирать, не знаю, там, чтобы они как-то общались и как-то вот оплодотворялись какими-то идеями. Вот. Но, опять же, там какой-то вот массовый процесс, он, наверное, вообще дистанционный будет, то есть через интернет. Какое-то вот это первое сито.